Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Псалом Давида 15». Сегодня вторая, заключительная часть. Продолжим рассмотрение наших врагов. Грех. По природе грех не является нашим врагом. Каждый человек от рождения является погибшим грешником и полностью окружен элементом греха. Мы любим грехи, как свинья грязи. Послание Римлянам, глава 3, стихи с 10 по 12. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Но каждый человек, который при покаянии очищен от греха кровью Иисуса, тому Святой Дух открывает через Слово Божие глаза, чтобы он своими органами истинно воспринял и увидел отвратительный, зловонный образ греха. Он познает, что возмездие за грех – смерть. Послание Римлянам, глава 6, 23. И объявит ему войну, этому греху. Поэтому грех становится нашим врагом. Послание Римлянам, глава 6, стихи с 11 по 14. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Являетесь ли вы детьми Божьими? Если да, то возникает вопрос, сделали вы грех вашим личным врагом? Просите ли вы Господа Иисуса, чтобы Он открыл ваши глаза в отношении ваших грехов? Позволяете ли вы Святому Духу открыть ваши глаза на ваши грехи? Сатана, следующий наш враг. И сатана по природе не является нашим врагом, но, согласно Евангелию от Иоанна, глава 8, стих 44, мы знаем его как нашего отца, подобно как и грех после нашего покаяния и рождения свыше. Мы познаем, что он ненавидит нас и становится нашим врагом. Все эти перечисленные враги имеют что-то общее. Они в совершенстве ненавидят нас и желают только одного – нашу погибель. И тем более, если мы являемся детьми Божьими. Мы, как дети Божьи, имеем задание бороться против них в силе Господа Иисуса. Это очень важно. Эту борьбу мы совершаем в силе Господа Иисуса, как наше задание. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю», — говорит Давид. Если мы познаем, с какими врагами мы имеем дело, тогда наш возглас и наша цель автоматически гласит: «Мы желаем, чтобы Бог нас хранил, и просим Его, чтобы Он нас хранил». Как это функционирует, мы видим в стихе 2. «Я сказал Господу, Ты Господь мой, и нет у меня счастья, кроме Тебя». Господь Иисус совершенно ясно подчинился Небесному Отцу, Глядя в лицо своим врагам, он молится, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стихи 38 и 39. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, будьте здесь и бодрствуйте со мною». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Вы приняли это решение, что Бог является вашим Господом? Вы это поняли, что вашу жизнь Он может лучше вести? Вы поняли, что кроме Него или вне Его нет счастья, которое мы могли бы заслужить? Второй отрезок этого псалма – предмет борьбы. Этот отрезок мы находим в псалме Давида, номер 15, в стихах 3 и 4. «К святым, которые на земле, к ним и к великолепным Твоим, к ним все желание мое, говорит Иисус Отцу. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими». Из содержания стиха 3 мы понимаем, что Господь Иисус нас любит и что мы Ему принадлежим. Он имеет в нас благоволение. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Это очень важно, чтобы мы это понимали. И одновременно Святой Дух нас призывает любить каждый член Его тела, любить друг друга, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи 34 и 35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Естественно, что эта заповедь действительно для каждого поместного собрания. Осмотритесь незаметно вокруг себя и подумайте, всех ли братьев и сестер вы любите, и тех, которые играют на ваших нервах. Радуетесь ли вы в них? Но это является действительным и за пределами вашего поместного собрания. Любите ли вы? Любите ли вы братьев и сестер, которые некоторые духовные вопросы Библии иначе видят и с ними иначе обращаются? Я не говорю, чтобы вы любили крещение детей или то учение, согласно которого вы можете потерять свое спасение. Но вы должны иметь ваше удовольствие в детях Божьих даже в том случае, если они некоторые духовные вопросы иначе толкуют, не согласно библейского учения. Это является, конечно, для нас серьезным вызовом. На меня оказало большое впечатление то, что Спирджин пишет в своей биографии. Цитата. «Если бы Бог сразу после моего покаяния сказал мне: „Я забрал тебя в свой дом и желаю тебя сделать теперь полезным. Ты должен стать ковриком или решеткой у входной двери, на котором святые должны вытирать свою обувь“, я, наверное, ответил бы: „О, я желаю быть счастливым, если я могу удалять пыль с их благословенных ног, ибо я люблю Божий народ. Если я могу ему как наименьший служить, то это должно быть моей радостью“. Конец цитаты. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 13 по 15. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Стих 4 Псалма Давида, глава 15, гласит: «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут, то есть уходят к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими». Конечно, кто не знает живого Бога, кто не знает жизнь, тот будет страдать под Божьим гневом, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». С грешниками наш Господь Иисус не имеет общения и не ведет никакого общего дела. Он не поддерживает вас, если вы приносите жертвы вашим идолам. А если Дитя Божие приносит жертву живому Богу, то и Господь Иисус активно участвует при этом. По этому вопросу читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 34. «Кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Как это прекрасно и утешительно, что наш Господь Иисус носит наши имена в своих устах. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 8 и 9. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Третий отрезок. Содержание. Псалм Давида, 15, стихи 5 и 6. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой или судьбу мою. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Здесь мы видим параллель ко стиху 2. «Я сказал Господу, Ты, Господь мой, нет счастья для меня, кроме Тебя». В другом переводе Библии читаем: «Ты являешься тем, который определяет мою судьбу». В этом мы видим наше полное подчинение Господу Иисусу или подчинение Иисуса своему Отцу. Но здесь Святой Дух ведет нас еще дальше. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, и наследие мое приятно для меня». Выражение в отношении «и чаши моей» не так просто можно понять. Очевидно, что здесь имеется в виду нематериальная чаша, которую мы можем держать в руках и из нее пить. Если Библия говорит о чаше, но не имеет в виду этот предмет, тогда она говорит о чем-то особенном, что с кем-то случается. Мы это, скорее всего, отметили бы как судьбу. Очень часто Библия говорит об этом как о Божьем суде. Приведу по этому поводу несколько примеров. Псалм 115, стих 4. «Чашу спасения приму, и имя Господне призову». Пророк Исаия, глава 51, стих 17. «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим! Ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Еще одно примечание в отношении судьбы. Стихи 5 и 6 Псалма Давида 15 символично указывают на разделение обетованной земли между коленами Израиля. Вы представляете себе, ведь эта земля была обетована Аврааму, но только 600-800 лет спустя Израиль овладел этой землей. Такое длительное время, и по этой причине в пустыне умерло целое поколение Божьего народа. Это именно та земля, где течет молоко и мед. И вот, наконец, Израиль овладел этой землей. Это было высокоэмоциональное дело, которое нельзя даже сравнить с падением стен Иерихона. После падения стен Иерихона обетованная земля Ханаана была разделена посредством жребия, как читаем у Иисуса Навина в главе 14, стихи 1 и 2. Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Илиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых. По жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, 9 коленам и половине колена Манассиина. Израильтяне по очереди тянули жребий. Один из них вытянул и воскликнул: «Отлично! Я получаю такой-то участок!» Другой вытянул свой жребий и воскликнул: «Отлично! Я получаю тоже желанный участок!» Так и мы, все дети Божьи, можем сказать: «Отлично! Моей долей является Господь Иисус!» Но все это дело имело последствия. Землю, которую израильтянин получал по жребию, питала всю семью. С момента жеребьевки туда относилась соответствующая семья. Там эта семья находилась дома. Точно так мы должны быть дома во Христе Иисусе, и им должны питаться духовно, в том, что мы Ему доверяем и исследуем Его Слово. При этом могут, конечно, возникать еще вопросы. Жеребьевка звучит как случайность. Однако, действительно ли это случайность, что Господь Иисус является моим наследством? Нет, ни в коем случае. Давид говорит в Псалме 15, стих 5: «Ты держишь, то есть определяешь, жребий мой». Господь Иисус говорит в этом псалме Отцу: «Я сказал Господу: Ты Господь мой, нет счастья для меня, кроме Тебя. Ты все для меня». Точно так и нам Господь Иисус должен быть всем. Мы должны понять, у Него мы получаем не просто вечную жизнь, но вечную глубину, внутреннее общение с Ним. Четвертый отрезок. Полководец. Псалм 15, стихи 7 и 8. «Я славлю Господа, благословлю Господа», читаем в русской Библии, «вразумившего меня. Даже и ночью учат меня мои почки», а русские перевели «внутренность моя». «Всегда вижу я пред собою Господа, так как Он одесную меня, не поколеблюсь». Вопрос в отношении нашего органа, наших почек, не так прост. Многие верующие и даже автор сегодняшней проповеди Тобиас Хоер придерживаются того мнения, что в рассматриваемом псалме Давида номер 15 имеется в виду не наш орган, не наши почки. И переводчики русской Библии сомневались в этом, поэтому написали «внутренность моя». Наши почки относятся, конечно, к нашим внутренностям, но они не написали конкретно, что имеются в виду наши почки, как это написал пророк Давид. А поскольку Господь Иисус Давиду этот вопрос именно так открыл, то это очень важно для познания Божьего замысла. И я, ваш брат Роман, не буду вас долго испытывать, а сообщу вам, для чего Господь Иисус сообщил Давиду здесь о почках, что даже и ночью учат меня мои почки. О том, что Господь Иисус сообщил Давиду о назначении наших почек, мы находим в книге Иова, глава 38, стих 36. Кто вложил мудрость в почки, или кто дал смысл разуму? Вы даже не представляете, дорогие братья и сестры, как я радовался, когда Господь Иисус помог мне с помощью симфонии найти в Библии это место Писания. Как видите, дорогие братья и сестры, кто начинает ложью, тот вынужден и ложью заканчивать. В псалме Давида номер 15 эти горе-переводчики написали «внутренности мои» вместо «почки мои». А в книге Иова, глава 38, стих 36, они написали «мудрость в сердце» вместо «мудрость в почки мои», чтобы в вопросе в отношении почек свести концы с концами. Согласно этого сообщения Господа Иисуса Иову, наши почки являются центром нахождения в нас мудрости, а сердце является центром наших мыслей, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 15, стихи с 17 по 19. «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления и так далее. Как видите, из сердца, из этого центра наших мыслей исходят все наши мысли, конечно, и добрые, и поступают в наши мозги для исполнения. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Запомните особенно тот факт, что в наши почки Господь Иисус вложил мудрость. А теперь и дальше посмотрим, что эти горе-переводчики русской Библии и дальше говорят в отношении почек, и что фактически пишет пророк Давид в своем псалме номер 25, стихи 1 и 2. Псалом Давида, рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Испытай меня, Господи, и проверь меня, очисти мои почки и сердце мое. Вот так гласит оригинальный перевод. В этих двух стихах, Псалм 15, стихи 7 и 8, мы также прообразно видим, как Господь Иисус подчиняется Отцу. По этому поводу находим здесь три указания места. «Мои почки перед глазами, Он одесную меня». И в этом вопросе Господь Иисус является для нас примером. Мы желаем иметь Господа в нашей внутренности. Мы так интенсивно желаем заниматься Господом Иисусом и Его Словом, чтобы Он проник во всю нашу сущность. Мы желаем также поставить Его перед нашими глазами. То, что я ставлю перед своими глазами, есть то, на что я направляю свою концентрацию. Это моя цель, которую я желаю достичь. Это будет лишь тогда функционировать, если я сделаю его своей главной целью во все дни моей жизни. Как читаем в Колоссянах, глава 3, стихи 22 по 24. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Мы желаем также иметь Иисуса Христа одесную себя. Если я желаю около кого-нибудь пройти, то должен идти с той же скоростью, как и мой попутчик. Я не должен останавливаться, чтобы еще с кем-то поговорить. Я не должен также идти медленнее, чем мой попутчик. Я не должен также обгонять моего попутчика, потому что я думаю, что знаю дорогу и знаю цель. Или просто не должен идти дальше, если мой попутчик остановился. Мы должны Господа Иисуса слушать. Мы не должны быть ленивыми по отношению к Его зову и не должны также идти за Ним, хромая при следовании за Ним. Нам не следует также спешить вперед Иисуса и в нашем своеволии совершать собственные идеи. Мы желаем иметь Иисуса одесную себя, ибо тогда мы не будем колебаться. Пятый отрезок. Победа. Псалом Давида, номер 15, стихи 9 по 11. «Оттого возрадовалось сердце мое и ликует язык мой, даже и плоть моя успокоится в безопасности». Ибо ты не оставишь жизнь мою в аде и не допустишь, чтобы святой твой увидел преисподнюю. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Этими словами апостол Петр аргументирует, то есть доказывает в своей пятидесятнической проповеди в Деяниях апостолов, глава 2, что Господь Иисус должен был воскреснуть. Это мы видели уже в начале данной проповеди. Воскресение Иисуса является Его ясной, видимой победой над врагами, над смертью, грехом и сатаной. Победу Иисуса мы видим в ликовании победы и в мире, то есть в безопасности и жизни. Послание к Колоссянам, глава 1, стихи 19 и 20. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Вывод. Кто принадлежит Господу Иисусу, тот вместе с Ним может наслаждаться Его победой. Как это славно! Аминь.